эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. Мы продолжаем с вами наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы говорили о домонгольском периоде, о киевском монашестве, о монастыре преподобных Антония и Феодосия, знаменитой Киево-Печерской лавре. Но позже она получила название лавры Киево-Печерском монастыре. Сегодня мы продолжим разговор о более поздних временах. Тема нашей сегодняшней беседы — Московская Русь, монашество времен преподобного Сергия Радонежского. Итак, Киево-Печерский монастырь, о котором мы говорили в прошлый раз, это образцовый монастырь Киевской Руси. Именно этот монастырь был поставщиком игуменов и архиереев для всей русской митрополии от Киева до Новгорода, начало которого было положено, как мы говорили, при Ярославе Мудром, и главным человеком, который этот монастырь вот сделал тем, чем он является, это, конечно же, преподобный Феодосий, Феодосий игумен, и его житие, оно дошло до нас, написанное Нестором Летописцем, повествует о его смирении, его подвигах, его ревности именно об общежительном уставе. Это то, что осталось в памяти поколений. После Ярослава Мудрого на Киевской Руси наступил период междоусобиц и дробления государства. Ну, собственно, непосредственно сразу же после его смерти начались такие вот прискорбные события. Были, конечно, периоды правления выдающихся, таких как Владимир Мономах, князей великих, когда были более, может быть, спокойные времена. Но в общем и целом весь этот период характеризуется все время продолжающимися конфликтами между князьями и дроблением русского государства из-за этих конфликтов. Этот период, как вы все знаете, закончился монголо-татарским нашествием. Ну, так скажем, историки такую периодизацию нам предлагают. И действительно, монголо-татарское нашествие явилось такой вехой не просто смысловой, но и чисто физическом отношении, потому что это нашествие принесло разорение. Многие города, столицы, которые как-либо оказывали сопротивление этой монгольской рати, были разрушены до основания, сожжены. Как мы уже говорили, монастыри в этот домонгольский период в основном были основаны при городах, существовали при городах, и совсем недалеко, в пределах досягаемости пешего быстрого перехода от города, либо в самих даже городах. То есть это были такие городские монастыри, многие из которых были ктиторские, которые устраивали и поддерживали их существование князья. Даже, можно так сказать, князья во многом соревновались, стремились украсить свое княжество. Наличие монастырей было одним из таких вот атрибутов преуспевающего княжества. Наличие храмов, соборов, монастырей. Когда пришли татары, они разрушали прежде всего, конечно, центры сопротивления, но под каток этих разрушений попадали обители. Именно прежде всего потому, что они были в городах. Города сжигались, и пожар не щадил никого. Нужно сказать, что после вот этой первой волны нашествия многие обители были восстановлены, в том числе восстановилась жизнь и в Киево-Печерском монастыре. Но в целом произошло смещение центра политической жизни Руси. На самом деле новые политические центры возникли и сместились на северо-восток еще до монгольского нашествия. Ну, в частности, князь Андрей Святой, да, Страстотерпец, князь Андрей Боголюбский основал города и перенес свою столицу, княжескую резиденцию на северо-восток. Это еще 12 век, то есть до нашествия татар в 13 веке. Но уже после монгольского нашествия значение Киева было потеряно просто в результате того, что он был разорен. Но уже в тот момент важным центром был Владимир, и именно Владимир был столицей Руси. Там был великий князь. На протяжении 13 и начала 14 веков, то есть вот эти десятилетия, даже до столетия татарского нашествия, политический центр сместился на северо-восток, и такие города, как сначала Ростов, Владимир, опять же отстраивающийся, Тверь, Москва появилась на горизонте. Вот они стали новыми центрами притяжения. Нужно сказать, что Новгород, да, Новгород вообще, да, новгородские земли, как мы знаем, избежали такого вот опустошительного набега татар. И благодаря такой достаточно мудрой и осторожной политике благоверного князя Александра Невского Новгород не был разрушен, и Новгород был альтернативным центром русской жизни на протяжении многих десятилетий, вплоть до того, когда был разорен, по сути, вот эта альтернатива централизации в Москве была уничтожена Иваном Грозным. Но нашей задачей не является анализ этих всех политических трений в гонке за право быть лидером в собирании русских земель. Мы упомянули эти все события для того, чтобы дать некий контекст того, как развивалась монашеская жизнь. А монашество никуда не делось. Хотя на протяжении нескольких десятилетий предание не донесло до нас имен каких-то подвижников, видимо, из-за того, историки так говорят, что настолько был серьезный нанесен ущерб, настолько серьезный урон жизни людей, и настолько тяжелы были условия жизни, непосредственные вот эти десятилетия после первого такого опустошительного удара по русским землям татарами, что требовалось просто громадные усилия, чтобы просто выжить, наладить просто жизнь на русских землях. А монашество все-таки возникает тогда, когда общественная, скажем так, жизнь устаканивается, идет своим каким-то чередом, и монахи являются неким плодом жизни христианского общества. Но когда под угрозой существования вот этого всего общественного древа, тут уже как бы не до плодов, не до красоты цветков, можно такой образ привести для сравнения. Так вот, несколько десятилетий историки нам не говорят ничего о монахах, а настоящее монашеское оживление и движение целое начинается уже в XIV веке. И хотя нужно сказать, что городские монастыри продолжали свое существование в это время, после татарского нашествия. В частности, известные московские монастыри мы можем вспомнить. Данилов монастырь, допустим, преданию основанный в 1282 году сыном князя Александра Невского, Даниилом Московским. Чудов монастырь в Москве, тоже городской монастырь, пример городского монастыря. То есть были городские обители. Но вот то, что является настоящей, отличительной, характерной чертой этого времени – движение пустынно-жительства, пустынничества. И, конечно, главной фигурой, главным образцом, вдохновителем этого движения является преподобный Сергий Радонежский, которого недаром называют игуменом земли русской. Это тот святой, тот человек, который является выразителем, можно сказать, всей этой эпохи. Но прежде чем мы продолжим наш разговор о преподобном Сергии и его жизни, его трудах, нужно сказать о неком контексте именно в церковном жизни. Что касается жизни церковной, то мы тут должны вспомнить то, о чем на самом деле мы уже говорили, святитель Григорий Палама. Святитель Григорий Палама, учитель и защитник исихазма. Исихазм от греческого слова исихия, безмолвие. Что, собственно, происходило тогда в Греции, в Константинопольской патриархии, в церкви Матери, для церкви русской? Начало XIV века, то есть то время, когда родился преподобный Сергий и начинал свой пустыннический подвиг, это время явилось временем больших споров церкви греческой, споров, в центре которых стояла практика монахов исихастов, монахов-безмолвников. Сердцевиной всех их трудов была молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас» или «помилуй мя грешного». И плодом жизни монахов исихастов являлось то, что они находили безмолвие не просто как отрешение от какой-то мирской суеты, от мирских дел, но они находили внутреннее безмолвие, безмолвие в своем сердце. И когда сердце успокаивалось, успокаивалось в Боге, они опытно познавали Бога. И многие из них свидетельствовали о том, что они начинали видеть нетварный божественный свет, фаворский свет, подобно тому, как апостолы Петр, Иоанн и Иаков видели преобразившегося Господа на горе Фавор. Они видели Господа преобразившимся. Неописуемо яркий свет объял тогда Господа, и этим светом светился не только Господь, но и все вокруг. И это такой был совершенно выдающийся опыт апостолов видения преобразившегося Господа. И мы знаем слова апостола Петра: «Хорошо нам здесь быть». Апостол Петр не знал, что он говорит: «Давай останемся здесь навсегда, так нам хорошо». То есть этот свет был не просто светом, который что-то освещает и дает какое-то знание, но он нес радость бытия, он преображал смысл бытия, и он звал к себе. И опыт монахов, которые практиковали Иисусову молитву, достигая вот этого безмолвия внутреннего, он во многом резонировал с опытом, описанным в Евангелиях. Но в те годы, в XIV веке, появились некоторые люди, пришедшие с Запада, Варлаам, Акиндин, еще некоторые образованные философские люди, которые поставили такое толкование, такое понимание этого евангельского отрывка и монашеского опыта под вопрос. То, что видят монахи, не может быть опытом приобщения к Богу. И это такой был серьезный вызов для монахов, порой простецов. И это ставило под вопрос очень многие вещи, вообще смысл их жизни, если они видят что-то другое, это не Бог, а что это? Может быть, это какая-то прелесть? И вот именно в эти годы встал защитник монашества, святитель Григорий Палама, который выступил борцом защитников монашества, написал свои труды знаменитые, посидел и в тюрьме, был и под запретом, но в итоге он победил. И более того, он сам был канонизирован очень вскоре после своей кончины. Канонизировал его ученик, тоже исихаст, тоже выходец со Святой Горы, ставший патриархом, патриарх Филофей. Вот это имя патриарха Филофея не случайно сегодня также прозвучало, потому что именно патриарх Филофей был современником преподобного Сергия, и до сего дня хранится в Троице-Сергиевой лавре крест, который он послал благословение преподобному Сергию Радонежскому. Он послал крест, облачение монашеское, схиму, параман, и грамоту с благословением и просьбой ввести в монастыре, который был на тот момент не так давно основан преподобным Сергием, общежительный устав. Здесь вот мы закончим отступление от повествования о богословском, о церковном контексте этой эпохи. Таким образом, не налаживание каких-то таких общественно полезных связей, социальной работы, разумного хозяйства, экологического и так далее, было в центре самых лучших умов монахов того времени, а центром их попечений забот был опыт монахов-пустынников. Вот и на что хотелось бы обратить внимание. Это тогда вот было очень важной темой не просто даже вот в русской среде, а во вселенском православии, во вселенском масштабе. И именно на эту тему собирались церковные соборы, на тему оценки опыта монахов-пустынников. Поэтому далеко не случайно именно пустынножительство процвело на Руси в этом самом 14-м столетии. К конечно же, связь между Русью и ее митрополией, да, патриархией, церковью матерью на тот момент была достаточно сильна. Митрополиты русские поставлялись константинопольским патриархам, существовали постоянные посланчества, паломничества и постоянные связи. И, конечно же, то, чем жили люди, то, чем жила церковь на Афоне, монастыри афонские, и чем жила церковь в Константинополе, эти все заботы раздавались резонансом, конечно, и в русской земле. Это не всегда очевидно, просто вот из такого, скажем, чтения житий святых, оно необходимо, но его нужно читать в контексте, в историческом контексте, в богословском контексте эпохи. Ну и вот теперь, наверное, самое время обратиться к жизни преподобного Сергия. Подробности его жизни хорошо известны, причем некоторые подробности нам известны даже в деталях. Историки считают, что то, что описано в житии преподобного Сергия, эпизоды, связанные с его детством, отрочеством, имеют глубокую, несомненную историческую достоверность. Ну почему? Да прежде всего потому, что житие преподобного Сергия было написано его современником, одним из его учеников, Епифанием Премудрым, церковный писатель, составитель житий. Он был одним из братьев Троицкого Сергиева монастыря. И он многие годы по крупицам собирал информацию о жизни преподобного Сергия. А мы знаем, что остались и его родственники, и опрашивая, конечно, и близких людей, и тех старших из братьев, которые знали эту информацию. Он повествует, что он делал на протяжении многих лет записочки, и потом, в конце жизни, уже решил все это систематизировать, сделать. Он работу хотел очень добросовестно написать, возможно, полное жизнеописание этого великого человека, великого подвижника, великого деятеля монашества XIV века преподобного Сергия Радонежского. Вот именно поэтому, что его жизнь описана его современником, для нас является этот источник очень достоверным. На самом деле нужно сказать, что жития многих других святых написаны, составлены позднее. До нас не дошли какие-то вот тексты, составленные современниками. Исключением является именно преподобный Сергий Радонежский. Именно поэтому, конечно, стоит нам особенно внимательно читать его житие, и здесь можно делать разного рода выводы. Ну, тут нужно сказать, что есть еще один автор у жития преподобного Сергия. Если говорить о том, как писалось и воспроизводилось в рукописях его житие, то там множество редакций было сделано в позднейшие десятилетия. К сожалению, Епифаний Премудрый не смог закончить, описать вторую половину жития преподобного. Именно тот период, когда он стал великим старцем и наставником духовного монашества. Эту работу уже проделал другой монах, другой жизнеописатель, Пахомий Логофет, серб, ученый, монах, который жил в Троице-Сергиевой лавре. Исполнял послушание, составление житий и церковных песнопений. Вот это два таких компонента жития преподобного Сергия. Но тот факт, что ранний период его жизни описан непосредственным его учеником, нас, конечно, должен радовать и вдохновлять. Преподобный Сергий, как нам говорит его жизнь, он до рождения был особым избранником Божиим и прославил Святую Троицу, находясь еще в утробе своей мамы. Это, можно сказать, вот такое самое раннее свидетельство, которое мы находим в житии. Ну как это может случиться? Многие могут задать рационалисты вопрос. Но вот именно об этом говорят многие источники. И о важности именно этого события, которое произошло еще даже до рождения преподобного, ссылаются неоднократно его жизнеописатели. И совершенно очевидно, что это было известно родственникам преподобного. Его жизнеописатель, в частности, собирал воспоминания у племянника преподобного Сергия, сына его брата. Как известно, преподобный Сергий начинал свой пустынический подвиг со своим братом, старшим братом, который на тот момент уже был вдовцом и имел детей. Жена его умерла, и он стал монахом. И Епифаний Премудрый имел возможность беседовать с ними. Другим очень важным эпизодом жизни юного Сергия, которого, кстати, тогда звали Варфоломей. Сергий — это монашеское имя, которое преподобный получил при постриге. А в крещении он носил имя Варфоломея. Так вот, отрок Варфоломей имел очень плохие способности к чтению. Он не мог научиться читать. То есть здесь речь идет не о том, что он имел какие-то даже выдающиеся способности, как мы слышим, скажем, повествование преподобного Феодосия Печерского. Напротив, у него были плохие способности. Он никак не мог научиться и очень скорбел, и много молился об этом. И сверхъестественным образом, через благословение некого старца, странника, ангела, Бог весть, он получает дар от Бога, дар разумения книжного. Вот этот момент очень интересен в житии. И некоторые исследователи жизни преподобного отмечают этот факт как то, что русское монашество, оно очень ценило образованность. Оно никогда не было антикультурным движением. Да? То есть монашество всегда шло в ногу с культурой, скажем так, продвигало культуру, образование. Никогда не было такого пафоса антикультурного. Такой пафос есть в древнем монашестве, мы можем найти это. Может быть, частично в более позднем, и до нашего времени есть такие у нас люди, которые не любят никакое образование. Житие нашего игумена земли русской говорит о том, что преподобный Сергий, будучи отроком Варфоломеем, получил образование как Божий дар. И это такой немаловажный факт, учитывая, что это вот очень существенный эпизод в жизни игумена земли русской, который имеет смысл обратить внимание. Далее житие преподобного описывает подробно обстоятельства внешней жизни до ухода Варфоломея на пустынический иноческий подвиг, то, как его братья женились, и он остался с родителями, и он не хотел жениться и идти путем такой, скажем, мирской карьеры, а хотел стать иноком, монахом. Но родители попросили его помочь им, а не бросать их уже немощных старцев, а досмотреть своих родителей, что он и сделал по послушанию. И после того, как он был уже свободен от обязанности ухода за родителями, Варфоломей, юноша, идет в монастырь, в один из городских монастырей, в котором был тогда монахом его старший брат Стефан. И он просит его пойти с ним вместе на пустынничество. И брат идет с ним, и они избирают себе место и поселяются в пустыне, в лесу. Да, пустыня — это не в нашем понимании современном пустыня, это был глубокий лес, где жили дикие звери, медведи, самый страшный зверь, и такой свирепый, которого, мы знаем, преподобный сумел приручить. И он избрал себе место для жизни удаленное. Это уже был не городской монастырь, это уже было глубоко в лесу. Но не сказать, чтобы прямо совсем в недосягаемости, нет. И там преподобный Сергий выстроил церковь и спросил благословения на освящение этой церкви. Он сам первое время не принимал пострига, и, конечно, речь не шла о священном сане. Священный сан преподобный Сергий получил уже гораздо позже, когда собралась вокруг него братья, и когда он был ими избран игуменом вместе с игуменством, то есть официальным главой монастыря, благословленным епископом, он принял и сан священства. Мы не будем пересказывать все содержание жития преподобного Сергия. Обратим лишь внимание на то, что этот пафос пустынного жития явился вдохновляющим таким движением монашества того времени, во время жизни преподобного Сергия и вскоре после его преставления были основаны десятки, буквально десятки новых монастырей и основаны именно таким же образом, как вырос монастырь вокруг Сергия, когда пустынник, то есть монах, который хочет уединиться на безмолвие, не сообщаясь с другими людьми, искать неразвлекаемую молитву. Вот что искали монахи в пустыне. И этот образ жизни привлекал многих людей. К нему стекались ученики, вокруг него вырастал монастырь, и его ученики опять искали безмолвие, шли из той пустыни, которая стала градом, стала местом населенным и полным братьев, паломников и разного рода людей. Так вот появился город Сергиев Посад. Это движение получило даже название «Северная Фиваида». Фивы, Фиваида, да, это египетская пустыня, населенная отшельниками. И вот по образцу этих древних египетских отшельников подвижники русские также населяли дикие леса, в очень суровых условиях жили и подвязались. На этом мы, братья и сестры, закончим нашу сегодняшнюю беседу. Мы продолжим наш разговор в следующий раз. Спасибо вам всем за внимание и храни вас Господь.